Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Депеши США», я Алекс Григорьев.
И я Татьяна Замировская.
Сегодня мы поговорим о меньшинствах, то есть вот за всеми этими ужасами, которые Россия творит в Украине, забываются группы населения России, не только России, которые небольшие и которым тоже приходится плохо, иначе плохо. Не так страшно, как сейчас приходится мирному населению Украины, но тем не менее. Мы поговорим об ЛГБТ или ЛГБТ. Как принято сейчас говорить в странах Запада.
5 декабря Путин подписал все же закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, точнее формулировка о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а Госдума его приняла еще в конце ноября. И мы поговорим о том, что это значит, как это отразится и отражается на российской культуре. Оно повлияло уже, безусловно, на книжную индустрию в России. Кажется, что это, наверное, главная и первая культурная отрасль, по которой сильнее всего ударили эти ограничения. Ну и выясним, что в США про это пишут и пишут ли вообще, насколько американское общество об этом информировано или действительно на фоне войны и того, что происходит в Украине, вот эти внутренние ущемления России и своих меньшинств, ну, в каком-то смысле действительно оттеняются и не так заметны.
Да, ну, тут у нас произошло в США такое событие, президент Байден поставил подпись под законом, который можно перевести как «закон уважения к браку», который формализировал федеральную защиту межрасовых и однополых браков. То есть это вообще большое дело, потому что и межрасовые браки в свое время в Соединенных Штатах были незаконными, то есть потребовалось решение Верховного суда США для того, чтобы их легализовать. И это было серьезное дело. А позднее Верховный суд США легализовал и однополые браки, так называемые. Байден сказал, на мой взгляд, на церемонии подписания этого закона, он сказал очень правильные слова, что на протяжении большей части истории нашей страны мы не гарантировали защиту парам межрасовым и однополым. Мы были не способны относиться к ним с равным уважением. А сейчас закон это исправляет. Почему закон появился, наверное, вы уже слышали, потому что Верховный суд США, который недавно принял решение о фактической возможности запрета абортов, есть подозрения, и некоторые судьи высказывали такое мнение, что они могут и отменить вердикт предыдущего состава Верховного суда, касающийся однополых браков, который был легализован благодаря, опять же, решению этого органа. Поэтому появился закон, который отменить намного сложнее.
Мне очень нравится четкость формулировок, как и вот в этом законе, так и в том, что говорит Байден. Я вот сейчас заметила, что тут даже дело может быть не в английском языке, который в каком-то смысле он четче и прозрачнее русского, а русский весь полон странными, обтекаемыми такими прилагательными, но все-таки вот этот закон о запрете гей-пропаганды, он настолько размытый, настолько неточный в своих формулировках, что вот эта языковая, лингвистическая неточность дает возможность притеснять людей на основании вообще какой угодно ненормативности. То есть, грубо говоря, даже феминистки могут подпасть под действие этого закона именно потому, что он очень размытый. И из-за этого, мне кажется, он в том числе бесчеловечный. Реально вот контролирующие органы сейчас буквально могут наказывать художников, писателей, журналистов за что угодно, просто в зависимости от ситуации и желания. Получается, если захочется запретить конкретного писателя, просто можно взять его книжку, полистать, найти что-то, что более-менее синхронизируется с этим законом, и человек уже совершил какое-то чуть ли не преступление. Хотя, по-моему, пока за это еще не сажают, дают только какие-то чудовищные штрафы.
Вообще, сам по себе закон абсурден. Я вот сейчас приведу очень простой пример. В США не было таких законов о запрете гей-пропаганды пресловутой. До конца 60-х годов потихонечку снимались все эти дискриминационные ограничения. Прошло уже, слава тебе, Господи, полвека с того момента, как ЛГБТ-община в США стала чувствовать себя, ну, во всяком случае, почти нормально. То есть почти, потому что еще до полного равенства явно очень далеко, к сожалению. Так вот, полвека прошло. Последнее исследование Калифорнийского университета, которое суммировало результаты там, порядка 15 серьезных опросов, исследований по территории США – В Соединенных Штатах примерно 3,5% взрослого населения считают себя геями, лесбиянками, бисексуалами, и примерно 0,3% трансгендеры, да, то есть 3,5% населения, меньше 4%. Действительно много людей, это примерно 9 миллионов человек, это примерно население штата Нью-Джерси, достаточно крупного штата. Но, тем не менее, этот так называемый разгул однополой любви, который вот полвека процветал в Соединенных Штатах, не привел к увеличению количества геев, потому что то, что связано с сексуальной ориентацией, это, извините меня, биология. Это не пропаганда и не агитация.
Интересно еще, что вот это само слово «пропаганда», которое, ну, не просто расшифровать, ну, мы же не знаем, что Россия подразумевает под этим. Российские издательства книжные сейчас поставлены в сложное положение. Они мало того, что вынуждены сами себя цензурировать, они вынуждены еще и деконструировать этот термин «пропаганда». Я видела в Фейсбуке у многих моих коллег-писателей, не только из России, а из Беларуси, из других стран, которые пишут на русском и размещают свои произведения на онлайн-платформах вроде Ridero, они получили такие письма авторам, где авторов просят издатели самостоятельно решить, есть ли в их книжках пропаганда. Они говорят, вот мы заботимся о вас, поэтому настоятельно рекомендуем самим проверить вашу книгу. И дальше они пишут буквально, что если в книге, на обложке, в иллюстрациях или в выходных данных содержится информация, которую можно счесть относящейся к нетрадиционным сексуальным отношениям, то есть такая формулировка «можно счесть относящейся», то книгу надо обязательно снять с публикации. И вот что может быть вот этой пропагандой, даже не просто ЛГБТ-герои, а информация о привлекательности таких отношений. То есть получается, если такие отношения показаны просто как какие-то обычные, без расписывания, как это здорово, может быть нормально, но нет. Оказывается, есть еще один пунктик, это информация о социальной равноценности таких отношений с традиционными. Даже если в книжках есть гей-персонажи, но об этом говорится вскользь, как будто это обычно, норма, и это просто один из вариантов естественных отношений, то это тоже получается пропаганда. И многие авторы после этого свои книжки убрали. Кто-то из страха перед штрафом в 200 тысяч, которым пугали их. Наверное, это российские авторы, потому что я даже не знаю, сколько это 200 тысяч, но я полагаю, это минимум 4 российские довольно хорошие зарплаты, то есть это огромные деньги. Некоторые поубирали из брезгливости к такому вот жесту от издательства или несогласия с его политикой. А некоторые авторы просто даже не хотели вычитывать свою книгу на предмет вот этих вот маркеров размытых, потому что даже процесс такого вчитывания в себя убивает, наверное, в творческом человеке свободу воли. Это я к тому веду, что неприятный момент в этом законе – это самоцензура. Как со стороны издательств, так со стороны авторов. И это вот страшнее всего.
Ну, я скажу, что в Соединенных Штатах тоже достаточно гомофобов и сторонников подобных взглядов, поэтому это достаточно такая чисто в какой-то степени американская история, потому что там регулярно какие-то библиотеки запрещают какие-то книги подобные. Но, тем не менее, понимаете, вот это само ощущение, что оценивают какое-то литературное произведение на основе какого-то сексуального контекста, а не на основе там всего остального гигантского содержания, которое может не содержаться, это само по себе какой-то больной подход, ну, неправильно. Все это напоминает старый анекдот, когда психиатр показывает человеку картинки нарисованные, тот видит любовников на кровати, там, в треугольничках, квадратиках, кружках и даже просто в точке. То есть это какой-то больной подход людей, которые писали этот закон, и которые его утверждали, и которые его собираются каким-то образом претворять в жизни, выполнять.
Я в «Нью-Йорк Таймс» читала колонку об этом законе. Хорошую колонку, потому что это не просто новость, а немножечко анализ книжки, которая, возможно, стала триггером для введения этого закона. Речь идет о книжке «Лето в пионерском галстуке». Это такой псевдоностальгичный роман про призрачный СССР, потому что его авторки никогда в нем не жили, это такие юные совсем девочки. Книга стала бестселлером, и она продалась в России беспрецедентным тиражом, больше 250 тысяч экземпляров. Это чуть ли не практически как Пелевин. И я думаю, что российскую власть даже в каком-то смысле травмировала, что в России молодые люди сотнями тысяч покупают вот такую простенько сделанную, довольно банально написанную, об этом и Нью-Йорк Таймс колумнисты пишут, простую подростковую love story, которая изначально была выложена на сайте с фанфиками, то есть это практически народное творчество изначально, книжечка про любовь вожатого и пионера в далеких кинематографичных призрачных 80-х. И вот авторы этой колонки, Элизабет Шлимпфессел и Феликс Сандалов, анализируя вот феномен этой книги, рассказывая американским читателям, почему она взбесила не только Захара Прилепина и Никиту Михалкова, Бесогона, но и, скорее всего, Путина, потому что даже Соловьев в своей передаче про нее рассказывал. Им кажется, что эта вот ярость российских политиков в отношении книжечки, это потому что авторки оскверняют их светлое пионерское прошлое. Они сами вот в этих 80-х даже не родились, а вот эти все законотворческие люди, они-то помнят, как на самом деле было в пионерском лагере. И вот написано вот в этой колонке, что для поколения ныне правящего России и выросшего в Советском Союзе это очень личное. Многие с теплой ностальгией вспоминают свои летние пионерские лагеря и видят в книге попытку втоптать в грязь свое прошлое. То есть это тоже нападение на скрепы.
Нападение на скрепы. Я тут, готовясь к этому подкасту, я в первую очередь просматриваю американские средства массовой информации, наткнулся на канадскую новость. Это газета «Торонто Стар», известная газета, рассказала о своем потрясающем сюжете, на мой взгляд. Оказывается, в ноябре посольство России в Оттаве начало битву в Твиттере, целью которых были три члена правительства Канады, которые открыты геи. Министр туризма, министр труда и министр по делам спорта. В официальном аккаунте посольства России в Канаде появился радужный флаг, перечеркнут такой красной чертой. И было написано, что там правильное семейное отношение, так как указано в российском законе. То есть это все привело к тому, что посла вызвали в Министерство иностранных дел Канады, указав ему на недопустимость подобного поведения. Но самое интересное, что Россия не только принимает такие средневековые законы и требует их исполнения на своей территории, она еще и диктует фактически, это все-таки посольство – это посольство, другим государствам, как правильно, как нужно, как требуется. Это вызвало, ну, реальный дипломатический скандал.
Ну да, кстати, этот закон и правда, попадая в мировой контекст, на его фоне он выглядит как полная абсолютная дикость. Вот такие архаичные просто усилия по цензуре, они дополнительно выключают Россию и российскую культуру из мирового контекста, еще сильнее ограничивая. Я еще думала, как теперь в Россию будет попадать актуальная мировая культура, фильмы, книги. Наверняка множество хороших, прекрасных, необходимых всем актуальных фильмов и книг содержит в себе то, что сейчас, наверное, в России считается гей-пропагандой. Я об этом читала в колонке Кэти Янг на новостном портале The Bulwark. Это портал, там новости, иногда публикуются мнения и вот такие вот, то, что называется op-ed, колоночка с сомнением. И вот она отстаивает там, во-первых, точку зрения на то, что принятие этого закона чисто отвлекающий прием Путина на фоне катастрофических провалов российской армии в Украине. И вот она пишет, что закон этот не то, чтобы вернет Россию в советские времена, но будет что-то очень похожее. И напоминает, что в то время секс между мужчинами считался уголовным преступлением в СССР, как многие это помнят. За это наказывали лишением свободы на срок до 5 лет, как она пишет. Она, кстати, дает очень интересную статистику. Я про это не знала. Хоть закон этот применялся бессистемно, с 1946 по 1991 год, год распада СССР, было вынесено не меньше 38 тысяч обвинительных приговоров по этой статье. Причем туда входит как изнасилование, так и секс между мужчинами по обоюдному согласию. Между женщинами там практически это все не учитывается, потому что, оказывается, в советское время это шло больше по линии психиатрии, чем уголовной линии. И вот все это, конечно, очень страшно. И вот она написала, что цензура при этом, скорее всего, будет такая же, вот как в советское время, когда все-таки можно прочитать Оскара Уайльда и можно купить все-таки его книжку, но в предисловии будет написано, что в моральном смысле этот человек был, конечно, не безупречен и совершал какие-то преступления против морали и нравственности. Но какие конкретно, этого не будет понятно. Вот как мы в советские времена читали Оскара Уайльда и думали... Что же такое было? За что же он сидел в тюрьме? Ну, зато, наверное, писатель все-таки хороший.
Как будут показывать фильмы Параджанова, как будут давать музыку Чайковского, как будут отзываться об авторе моей любимой песни «Когда простым и нежным взором», боюсь представить. В Вашингтоне есть газета ЛГБТ, называется «Washington Blade», которая разместила большую статью об этом законе. Статья интересна тем, что комментарии для нее дали российские представители ЛГБТ. Я из этой статьи, например, узнал, что в Петербурге один из ЛГБТ-активистов создал музей ЛГБТ, в который можно попасть на экскурсию, если ты как раз с ним свяжешься там, в каких-то социальных сетях, можно туда попасть и смотреть какую-то очень интересную экспозицию. Но меня потрясла фраза одного из вот этих российских геев, который не назван по имени, по совершенно понятным причинам, который сказал газете Washington Blade: «Эти ублюдки пытаются нас исчезнуть. Они просто думают, что мы более не существуем. Но мы не исчезли. Мы люди, и они не будут способны уничтожить нас как людей». На мой взгляд, это просто вот крик души. Если вдуматься, то это страшная фраза, это приговор этому закону.
Ты, кстати, употребил очень интересное словосочетание «нас исчезнуть». Это мне понравилось, потому что слово «исчезнуть» может использоваться, как мне кажется, действительно не только в активном, но и в пассивном залоге, учитывая, что вообще сейчас происходит в России. Я вспомнила, что в издании «Frankfurter Allgemeine» об этом же писал российский поэт, издатель и культурный менеджер Илья Данишевский, который тоже был вынужден уехать из-за своей антивоенной позиции, своей ориентации. Он писал о том же, что этот закон манифестирует опубличенное и законодательно закрепленное в России неуважение и презрение к человеческой жизни. И это страшнее всего то, какими способами Россия демонстрирует, насколько ей плевать на человеческие жизни, на частную жизнь, на чувства людей, на какие-то эмоции, отношения. Это действительно мало того, что вычеркивание людей, это еще вычеркивание права человека на самые базовые человеческие чувства. Любовь, симпатию, отношения, эмоции. Это, конечно, страшнее всего.
Вообще, любое тоталитарное государство залезает в постель своим гражданам. Оно обязательно пытается регулировать сексуальную сферу. То есть это железный принцип, точно проявляется в современном обществе. Демократия со всеми своими недостатками, они стараются так держаться подальше от этого, не лезть туда. А вот если есть тоталитарный режим или автократия, они действительно пытаются исчезнуть это. Они пытаются всех выстроить вот совершенно определенным образом. Все должны быть одинаковые, все должны действовать так, как разрешено, а не так, как они хотят. И вот эта упорядоченность, которая может прикрываться любого рода лозунгами, духовными скрепами, религиозными канонами, там, правильностью или неправильностью, ну, по большому-то счету, любой человек в чем-то неправильный. Любой человек обладает какими-то неправильными особенностями. Мы все разные, мы все не одинаковые. Но в России это, к сожалению, в последние годы все возвращается. Журнал «Time», очень известный журнал, опубликовал статью об этом законе, откуда я узнал одну цифру, что, оказывается, существует рейтинг, оценивающий инклюзивность ЛГБТК, то есть насколько представители ЛГБТК-сообщества вовлечены в нормальную жизнь государства. Этот рейтинг публикуется по европейским государствам, его делает организация ILJ Europe. Так вот, Россия сегодня находится на 46-м из 49 возможных мест в этом рейтинге. Да, то есть третья с конца. И причем ситуация, естественно, ухудшается, потому что подобными актами государство пытается, естественно, во-первых, отвлекать внимание общества, во-вторых, организовывая подобные кампании, оно отвлекает от каких-то более серьезных проблем. Это касается не только секса. В России многие годы преследуют некоторые религиозные группы. Например, свидетели Иеговы. Их преследуют, их судят, их сажают, у них конфискуют имущество, им запрещают верить так, как они считают правильным. Да? То есть вот эта монополия на секс, на религию, на образ мысли – это, к сожалению, особенность современной России, которая запрещает там слово «война» для того, чтобы не описывать то, что она делает в Украине.
Ну вот из того, о чем мы с тобой говорили, я могу сейчас сделать вывод, что все-таки зарубежные медиа, и американские, и европейские, они, когда пишут об этой проблеме, что особенно хорошо и приятно, они дают голос все-таки бежавшим из России представителям ЛГБТ. То есть это не только текст в третьем лице, но им дают возможность самим рассказать об этом. И это все-таки меня лично радует, что есть какая-то помощь этим людям, и их слышат. Я вот как раз открыла эту статью Ильи Данишевского в франкфуртское издание, где мне показалось интересным вот такая буквально инверсия того, что ты говорил о том, что государство, оно буквально стремится залезть людям в постель, сделать как бы обратный жест и залезть в постель государству России. И вот Данишевский, поскольку он все-таки поэт, очень творческий человек, он буквально пишет вот фраза, которая очень мне понравилось. «Русская культура должна служить мертвым, а не живым, подпитывать героический культ прошлого, от ретушированного, от цензурированного до глянцевой пропагандистской картинки на Russia Today. Ее герой асексуально сражается за величие России с бесчисленными врагами, умирает и своей смертью подает пример. И у него нет никакого любовного опыта, кроме самоубийственной любви к родине. Вместо крови в его венах течет нефть». По-моему, это прекрасно.
Ну, давай на этом закончим, на этой печальной ночи.
Пожалуй, да.
Это был подкаст «Депеши США». Я Алекс Григорьев.
И я Татьяна Замировская.
Будьте здоровы и счастливы.